Люди дела.
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто в эту минуту настроен на нашу частоту. Ну, погода у нас почти как в столице, тоже пасмурно. Синоптики к вечеру обещают небольшой дождик. Ну, а в студии «Комсомольской правды» солнечно и ярко всегда. О чем сегодня пойдет речь в программе? Министерство природных ресурсов и экологии России разработало поправки в закон об отходах производства и потребления. Документ, например, вводит термин, внимание, раздельное накопление отходов. Об этом мы будем говорить. Необходимо сделано это для того, чтобы в дальнейшем Министерство строительства разработало уже подзаконные акты по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Ну а со временем граждане, так предполагается, будут сортировать мусор, который попадет уже не на свалку, а на переработку. Это в идеале. Ну а тем временем региональные постановления по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов уже в этом году планируется принять в Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, а также республиках Татарстан и Алтай. Догонит ли это веяние Иркутскую область, будем говорить сегодня. У нас в гостях директор компании «Экоальянс» Игорь Алексеев. Игорь Михайлович, рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и телефон прямого эфира 208-005. А вы лично, уважаемые слушатели, согласились бы сортировать свой бытовой мусор и при каких условиях? Очень любопытно вас послушать. 208-005. Ну а пока вот что говорит иркутянин.
Вообще без разницы, я все в кучу и выкидываю.
Ну вот так, кому-то без разницы, кому-то, наверное, разница все-таки есть. 208-005, пожалуйста, подключайтесь. Игорь Михайлович, вот эта вся история, насколько реально для нашей области, близко эта перспектива или пока только разговоры?
Для того, чтобы понимать, что мы делаем, надо знать, ради чего мы это делаем.
Да.
Липецк вот первым столкнулся с этой проблемой. Они запустили сортировку несколько лет назад и не знали, куда потом девать то, что отсортировали. Угу. Все, что в тюках лежало, прессованное, закипованное, некуда было ни продать, ни реализовать. Поэтому если мы говорим о том, что мы хотим это делать сегодня, надо понимать, куда мы будем это все сдавать.
Пока понимания нет.
Нет понимания, нет переработчиков, способных принимать эти объемы, если вся страна начнет нормально это все дело делать.
208-005, сейчас Василий, уступаем микрофон, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, слушатели. А я вот услышал реплику, что все равно, куда скидывать. Вот мне, например, не все равно, я бы с удовольствием сортировал мусор, только вот баков нету для сортировки, то есть нету возможности просто, чтобы сортировать. Ну и вот также вот батарейки, ртутные лампы, вот куда это все девать? Я вот пытался найти место, ну, где их принимают, но мои поиски не увенчались успехом, может, подскажете? Ну и чем вообще этот Экоальянс занимается, хотелось бы услышать.
Спасибо, Василий. Можем рассказать слушателю?
Да, нашей группе компании 29 апреля будет 15 лет. С 2004 года.
С днем рождения вас.
Вскоре.
С наступающим.
Раньше не поздравляют.
Хорошо, 29-го поздравим.
С 2004 года мы сортируем мусор. Если мы входим, например, на торговый центр, то в первую очередь входит человек под названием прессовщик. Ставится пресс, и потоки мусора сразу разделяются. Как показывает опыт, в торговых центрах 50, а то и 70% мусора можно отсортировывать и сразу сдавать. Это полиэтилен, ПЭТ, ну и в основном коробки старые. Поэтому мы это делаем уже больше 11 лет наверняка. А вообще 13.
А вот еще Василий такую интересную штуку сказал, что он бы с удовольствием еще и батарейки, и ртутные лампочки тоже сдавал. Говорит, найти не может. Правда, у нас сложно найти какие-то организации, которые бы забирали это добро все?
Ну, знаете, я, наверное, чуть вперед попытаюсь вам рассказать. Ртутные лампы – это головная боль, это особо опасные отходы. Ими занимается практически одно предприятие в области, занималось. Сейчас лицензии получено уже не на одного. Самый интересный проект идет сейчас в рамках «Иркутскэнерго». Они хотят выделить специальную площадку и в больших объемах принимать эти лампы. Соответственно, перерабатывать их. Вот это, наверное, будет самое реальное и самое полезное.
А скажите, Игорь Михайлович, как должна быть вообще вся схема выстроена, чтобы она работала, чтобы все винтики выполняли свои функции?
Начинать нужно с особой с конца. Куда все это девать? Сначала настроили механизм реализации, потом посмотреть потоки. И уже потом разрабатывать, как наше население будет это сдавать. Скорее всего, надо предусматривать площадки, как раз чтобы горстрой задавал определенные типовые с раздельными баками антивандальными, куда можно будет запихнуть бутылку, ПЭТ-бутылку, коробку скинуть. Это сложно. Почему? Потому что площадки должны быть своеобразны. Нельзя, как сегодня, это все кидать в баки. И нельзя это делать через забор, грубо говоря. Нужно что-то продумывать более или менее подходящее. Так как мы впереди планеты всей, потому что отстали очень далеко, угу. Нам нужно что-то новенькое.
Что новенькое? Вы лично над этим думали?
Не то, что думали. Менталитет таков, что нужно, чтобы стоял человек рядом с площадкой. Тот же дворник.
Да, вот забегая вперед, вы буквально сняли с языка у меня вопрос. Какие условия должны быть созданы для населения, для людей, чтобы они реально сортировали мусор? Вот я тот самый человек должен, надсмотрщик стоять.
Да, я думаю, надо заинтересовывать дворника, буквально плюс там платить какие-то деньги, чтобы он, принимая мусор от людей из рук в руки, сам уже раскладывал, куда надо, куда не надо. Угу. Будут и те, кто будет нести одним пакетом. Ну что же, значит, будут и такие.
Телефон прямого эфира 208-005. А вы лично, уважаемые слушатели, согласились бы сортировать свой мусор, который вы вырабатываете, и при каких условиях, пожалуйста, ваше мнение также готовы услышать. Вот кто-то говорит, что без разницы, все в кучу выкидывают, кто-то вроде бы и рад был, но условия не созданы. Вот что вам нужно, чтобы это выполнять. И чтобы вообще понимать масштаб бедствия, масштаб мусорной проблемы в рамках всей нашей страны, в масштабах, мы подготовили цифру дня, послушаем.
По данным Росприроднадзора, в России 1399 полигонов твердых коммунальных отходов, 7153 санкционированных свалок, 17500 несанкционированных. Все они занимают площадь почти 48 тысяч гектаров. Ежегодный объем централизованного вывоза отходов в нашей стране составляет около 60 миллионов тонн. Еще 8-9 миллионов приходится на нецентрализованный вывоз мусора, на неконтролируемые свалки. При этом в таких странах, как Австрия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Германия, муниципальные отходы практически не отправляются на свалку, а оказываются на мусороперерабатывающих предприятиях.
Ну и процитирую еще экспертов добойку. Сейчас, говорит, мусорная проблема нерешаема, и чаще всего оказываются отходы на свалке, реже на полигонах для захоронения. А вы солидарны с этим мнением, что она нерешаемая проблема, или все-таки мы какие-то шаги делаем для того, чтобы разрулить эту ситуацию?
Нет нерешаемых проблем, есть люди, которые не умеют их решать. Просто нужно менять тех людей, которые сейчас занимаются этим.
Угу. Точка.
Это мое личное мнение.
208-005, линия открыта, мы работаем в прямом эфире, добро пожаловать. Ну и вот что говорит член общественного совета Минприроды Юрий Максименко, он говорит, что мусоросжигательных заводов в стране тоже очень мало, а мусороперерабатывающих практически нет. И отмечает, что в последнее время обсуждается инициатива по строительству в Московской области и в Татарстане 5 предприятий энергогенерации, где в качестве основного топлива вместо угля, мазута или газа планируется использовать мусор. Может быть, это как-то способно ситуацию менять?
Ну, для нас это, наверное, не сильно актуально. Для Бурятии актуально, где почти 6 рублей киловатт стоит. Для них восстановительные мероприятия по энергии, это будет очень интересно, если они будут сбрасывать в сеть к себе электричество, восстановленное от пережигания мусора.
А я знаю, что вы давным-давно проблемой занимаетесь, сортировки, переработки мусора, изучали в том числе опыт других стран. Вот можете поделиться, рассказать, что интересного придумано в мире, и, может быть, стоит нам, на Иркутской земле, обратить внимание на придумки в других странах?
Да, механизм простой, так как люди, которые раньше сортировали это все на линии, это весьма ненадежно, потому что это все неквалифицированный состав, угу. Переходить надо к механической. Соответственно, сортировка механическая позволяет отбирать больше, работать выгоднее и эффективнее. Вот и весь секрет. Просто нужно закупить современные линии с современными оптическими сканерами и отсеивать все это.
Ну и также говорят, что пока нет технологии использования вторсырья, собирать его бессмысленно.
Технологии есть, нет заводов, способных перерабатывать такие объемы, которые будут.
Ну что ж, продолжим обсуждать сразу после перерыва. Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. А вы готовы сортировать мусор и при каких условиях? Ваше мнение в эфире и также на ваши вопросы готов отвечать наш гость, директор компании «Экоальянс» Игорь Алексеев. Возвращаемся через 2 минуты в эту студию. Оставайтесь на 91.5 FM. Еще раз 208-005.
Люди дела. Люди дела.
Продолжаем работать в прямом эфире 91.5 FM. С вами сегодня Евгения Дмитриева и мой соведущий сегодня, это директор компании «Коальянс» Игорь Алексеев. Игорь Михайлович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А сегодня обсуждаем перспективу, знаете, для раздельного накопления отходов. Я напомню еще раз инфоповод. Министерство природных ресурсов и экологии России разработало поправки в закон о подходах производства и потребления. Документ, в частности, вводит термин «раздельное накопление отходов». И предполагается, что со временем граждане будут сортировать мусор, который попадет не на свалку, а на переработку. А Игорь Михайлович за эфиром сказал, что вот несколько такая размытая тема у нас получается, но ведь тут тема еще и другая вскрывается. Законодатель нам, значит, какие-то рамки устанавливает, чего-то от нас ждет, а, как выясняется, условий для этого не создает. Не парадокс ли это, и что с этим делать?
В последнее время вообще создается мнение, что наш законодатель где-то оторван от существует, от жителей, от населения. Почему? Потому что то, что издается с тем же региональным оператором, системой Платон, где сейчас, по-русски говоря, все дальнобойщики недовольны, слишком много законов, которые не соответствуют реалии. Не продумано комплексно. Нет людей, способных от начала до конца просчитать ситуацию. А надо ли принимать этот закон? Может быть, он лишний. Вот, мне кажется, тут как-то надо на больше подходить профессионально к этому моменту. Сортировать надо, людей приучать к этому надо. Почему? Потому что цифры сказали вначале 60 миллионов по России тонн. Заниженные цифры, потому что многие предприятия не сдают отчетность. В деревнях учет тоже не ведут, ведь у них все как. Приехали мусор забирать, а у нас мусора нет, мы его жжем. Хотя жечь запрещено. Если бы сейчас начали отслеживать и жечь перестали, то и пыл бы мусора в деревнях. А это же все объем. Поэтому цифры значительно занижены.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005, извините, заговариваюсь, да, можете подключаться. А вы готовы собирать, сортировать мусор? И при каких условиях 208-005? Ну, если бы у меня во дворе стояли баки, где написано стекло, пластик, я бы с удовольствием подключилась, ну, хотя бы на каком-то элементарном, да, уровне, чтобы приносить пользу. Но, опять же, нужно понимание, куда это все будет свозиться. Я помню, в одном из эфиров мы с вами обсуждали эксперимент одной из гимназий, где одно время пластик собирали. Вот это хорошая идея была, мне кажется, и нужно это распространять и внедрять.
Я думаю, что мы живем в другом веке. Да, гимназии – это хорошо, это дети, это своеобразие. Сейчас нам запрещают даже шприцы собирать на субботниках. Поэтому лучше детей не использовать для такого. Самое интересное, наверное, было приобщить к этому, ну, так как сегодня все ездим на машинах, я бы втянул в проект заправщиков. То есть на автозаправках поставить определенные емкости, вынесенные, само собой. Во-первых, это под присмотром. Во-вторых, никто туда окурок не бросит, и все это гореть не будет. И вот чтобы каким-то образом, может быть, не как раньше было, фломастеры давали ребенку за то, что он привез и сдал, а давать топливные карты.
Слушайте, здорово, если слышат нас нефтеперерабатывающие предприятия и ЛЗС, подключайтесь, мне кажется, идея на поверхности надо брать. 208-005, Елена Сергеевна с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Мне очень приятно, что я уже который раз и который год слышу вот эту передачу об экологии. Очень хорошая передача.
Спасибо.
Но оно как было несколько лет назад на этом же месте, так мы об этом сейчас говорим. Готовы ли мы собирать мусор раздельно? Да мы-то давно готовы. Вот почему-то за границей есть, во многих странах есть технологии переработки мусора. А у нас почему-то его никак нет. Мы вот собираемся лететь на Марс, а переработать свой мусор на Земле, чтобы ее не загадить, мы не можем никак. Но есть же люди готовы собирать мусор. Вот я знаю, на Байкале все готовы. В мешки собираем, с собой вывозим. А дальше что? Дальше-то куда он идет? Он туда же идет опять на свалку. И никто не думает, зачем тогда его собирать.
Спасибо, Елена Сергеевна. Можем ответить слушателям?
Можем. У нас при Политехническом институте есть интересная переработка. Они делают доски, но не такие традиционные, как мы привыкли понимать, из дерева. Они делают их из-под бутылок, с определенной смесью смешивают. И этими досками можно мостовые, например, делать, или какие-то причалы. Но они, само собой, получаются дороже. И вот тут нужно понятие госзаказа. Если бы наше государство на федеральном уровне приняло решение, что нужно помогать тем людям, которые это делают, и каким-то образом финансировать это достаточно, то, я думаю, наш бы мусор уже пошел в товар. То есть можно сделать те же якорные цепи в черный цвет. Они не будут гнить, и это будет красиво, культурно на той же набережной. Можно сделать плитку, как на Фортуне, например. Две составляющих, пэт-бутылки, песок, ну и краситель какой-то там не есть. Много на самом деле очень изделий, которые делаются, мы их не видим, и они у нас под ногами. Но нет финансирования, они стоят дорого. Сам процесс переработки стоит денег.
То есть, получается, к нам все норовят кнут применить, а нам бы пряник?
Ну да.
А я, кстати, видела как-то в Южной Корее, заметила такой асфальт, он прорезиненный был, и поинтересовалась, вот из чего это, зачем он такой. Оказалось, что это старые шины, просто перерабатывают, чтобы никуда их тоже не складировать, и делают такое покрытие. Оно очень приятное, на вот когда ступаешь по нему, такое мягонькое. И опять же думаю, что же ребята об экологии заботятся, тоже славный пример. 208-005, телефон прямого эфира, а вы бы согласились мусор сортировать, при каких условиях? Также подключайтесь, у звукорежиссера есть вопрос, Лали, пожалуйста.
Нет, на самом деле у меня не вопрос, я хотела свои примеры вот небольшие рассказать. Я работала во Всероссийском детском центре «Океан», и там вот, он во Владивостоке, если кто-то не знает, везде, по всей территории, она огромная, самый большой у нас детский центр, практически маленький поселок там, везде на территории поставлены для разного сбора мусора, мусорки, получается, извините за тавтологию, и детей в первый день, когда они приезжают из разных городов, именно им рассказывают, вожатые берут их за руки, говорят, вот, у нас раздельный сбор мусора, проводят какие-то квесты, то есть, ну, наш город, я думаю, горожане также привыкнут, если, да, действительно у нас будет какое-то место такое, чтобы мы могли это делать, вот. То есть,
да, интересно, вот тут пример не из другой страны, а из нашей же, из нашей. Поставить баки, может, будут все-таки сортировать, и вот потом в дело пойти, не сверху пойти, а с другого конца.
Не знаю, мы зимой с ребенком ездили на Галустинский тракт, по-моему, 23-й километр, резиденция Деда Мороза. При въезде стоит несколько мусорных контейнеров разного цвета, как положено, все подписано. Но почему-то они были пустые все. То есть люди, даже понимая это, приезжают отдыхать, ну, либо не хотят этого делать, либо пока не хватает грамотности населения. Мне кажется, нужно вводить экологические уроки в школе и долбить, долбить, долбить эту тему постоянно. То есть приучать, заставлять и вынуждать это делать.
Ну, а тут, знаете, еще один вопрос возникает. Может быть, я просто как-то заблуждаюсь. Я, насколько понимаю, сортировать мусор тоже можно по-разному. Определены некие фракции, да? Вот тут вот что? То есть человек должен, получается, в быту сам распознать, что есть что и куда это сдать.
Да, есть особенности даже у бутылок, под бутылок. Какая, как сделана, из чего. Но мне кажется, все должно быть примитивно. Сортировать надо хотя бы на две фракции, нужное и ненужное. В нужное и коробки, и пэт-бутылки, и полиэтилен, то есть то, что можно потом переработать, пустить так называемый повторный оборот. И ненужное, ну, к примеру, пищевые отходы, которые несут, какой-то загрязненный мусор, то есть то, что уже не будет использоваться. И вот то, что нужное, потом уже сортировать. Это намного проще, это облегчает задачу, ну и это интереснее.
Но представитель Поволжской экологической компании, к опыту еще регионов обратимся, Ольга Гудимова, привела такой любопытный пример. К ней пришел журналист, и она сама стала в роли интервьюера, да, выступила. Попытались разобраться вообще, что к чему относится, как сортировать, и выяснилось, что человек не может вообще разобраться самостоятельно, что к чему относится и куда это девать.
Например, коробочка, да, в которой эти пакетики чайные упакованы, да, вот, ну, такая вот, не знаю, там. Липтон, какой-нибудь, да, вот с ней что делать?
Картон.
Картон. То есть, мы, когда мы берем этот картон, мы видим, что этот картон полностью с одной стороны весь закрашенный краской. Соответственно, как только он полностью закрашен краской, чем интенсивнее краска, тем, соответственно, меньше шансов, что этот картон будет переработан. То есть, если, конечно, он попадет в незначительных количествах в общую массу картона, естественно, никакого вреда он не принесет. Но если, например, собирать только чайные пакетики и складывать их в отдельную кучу, то сделать с ними больше ничего нельзя. Их только можно в маленьком процентном соотношении добавлять к основному картону. И сверху еще вот такая вот, ну, скажем так, это все это упаковано в такую в слюду. Это что такое?
Ну, тоже, я думаю, не знаю, теряюсь.
Вот видите, собственно, на самом деле на бытовом уровне это ответ на вопрос. А может ли нормальный человек в быту понять, как собрать, как раздельный сбор отходов совершать, например, 5, 6, 7 фракций? Да? То есть это вот как раз ровно бытовой пример, когда довольно сложно человеку сходу сказать, а является ли это вторичным сырьем или не является вторичным сырьем.
Ну, у нас в гостях сегодня директор компании «Коальянс» Игорь Михайлович Алексеев. Вы согласны с мнением эксперта или все-таки слишком придирается?
Да нет, просто эксперт смотрит слишком, скажем так, с точки зрения профессионализма. Тот же немец, он настолько воспитан и уже несколько поколений, что пакетик с чаем он раскладывает на 5 фракций. Ну, банально, но наши этого делать не будут. То есть он чай откладывает в одну сторону, оболочку от этого чая, в котором он находится, в другую, ниточку, связывающую его с верхней бумажкой, в третью, бумажку, соответственно, в четвертую, и скобку, которая это все крепится, в пятую. Вот 5 составляющих в одном пакете. Ну, кто у нас это будет делать? Поэтому есть отходы, которые пока можно заставлять вытаскивать и перерабатывать потом, а есть, до которых потом дойдут руки. Я бы сейчас этого пока не делал.
Сейчас 4 минуты перерыв, короткий выпуск новостей, реклама. Мы возвращаемся в эту студию в 16:32, 208-005, телефон прямого эфира.
Люди дела. Люди дела.
Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Люди. Дело». С вами Евгения Дмитриева. Мой соведущий сегодня директор компании «Коальянс» Игорь Алексеев. Игорь Михайлович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Обсуждаем сегодня раздельный сбор мусора. Напомню, что Министерство природных ресурсов и экологии России разработало поправки в закон об отходах производства и потребления. Документ, в частности, вводит термин «раздельное накопление отходов». А выяснили мы с Игорем Михайловичем, что все-таки метод кнута для нас не особо подходит, нам бы пряник надо. Ну и, в принципе, часто то, что написано на бумаге, то не соотносится с действительностью, но все же, наверное, и сейчас можно как-то себя приучать к раздельному сбору мусора. Об этом мы говорим сегодня. Ну и к вам обращаюсь с предложением. А вы лично при каких условиях согласились бы сортировать свой мусор? Или, может быть, уже как-то пробовали в быту этим заниматься? 208-005, добро пожаловать в эфир. Ну а тем временем я хочу вам тоже мнение эксперта привести. Экологи скептически относятся к введению нового термина «раздельное накопление отходов» и планам относительно переработки мусора. Что говорят? Говорят, что и сейчас никто не мешает россиянам сортировать этот мусор, а предпринимателям заниматься его переработкой. Не мешают. Но вся загвоздка, говорят, в нежелании местных властей заниматься организацией этого процесса. Все ли дело в местных властях?
Да нет, при чем здесь местная власть? Местная власть-то рада бы избавиться от этого мусора. Чем меньше проблем, тем лучше, и о них отзывы лучше. Проблема в другом. Вот пищевые отходы на самом деле имеют значительное место, значительный процент в составе морфологии мусора. Я помню еще те времена, когда учился в школе, и в подъездах в каждом стояли ведра, и туда люди скидывали пищевые отходы. Конечно, если сейчас такой опыт запустить, это было бы здорово, но, видимо, это нереально. Потому что раньше люди были добрее, сознательнее, не кинут в ведро что-то лишнее. А сейчас неизвестно, что в этом ведре может оказаться. Я думаю, что надо просто продумать ситуацию с пищевыми отходами в первую очередь. Куда их девать?
208-005. Сейчас Александру передаю микрофон. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот сейчас тоже слушаю вас, да? Угу. И хотел бы тоже своим мнением поделиться. Вот у нас получается один полигон на весь Иркутск, да? Правильно же?
Да.
И вот у нас, получается, они как монополисты. И они получают очень большую прибыль. И никто не хочет делиться, потому что мусор – это большие очень деньги. И вот там, вы же, если вот как директор Альянса, да, вы, наверное, присутствовали, что там мусор сортируют они.
Ну, лучше туда съездить, посмотреть, как все это делается.
Ну да, вот они же там прибыль, железо отделяют, что куда-то там идет. Поэтому у нас вот баки, вы же видели, да, вот на улице Чайковского ставили разделительные баки. Угу. Дорогие, вот что с ними случилось? Ничего не случилось. Что он закупает. И, как говорится, если бы народ начали приучать, как вы правильно говорите, народ бы постепенно бы привык хотя бы вот основной мусор разделить, да? Человек же может бумагу от стекла.
Да.
Вот. Но начать же надо с малого. И как в Германии будут там, например, пробочку отдельно.
Да не надо нам отдельно. Это. Пробочку. А? Не надо нам этого пробочки.
Я отдельно. Говорю, надо же с малого начинать. Бумагу хотя бы отдельно, контейнер, стекло отдельно. Угу. Люди бы хотя бы от этого бы начали отталкиваться.
Да.
И согласен сейчас с вами. Вот, смотрите, скоро у нас субботник, да? Вот смотрите, у нас весь город в мусоре находится. Частный сектор заваленный где-то. Если в деревнях поедешь, там вообще не знаю, что творится. И никто этот вопрос не решает, тем более наше законодательное собрание, которое должно принимать это решение и как-то помогать этим сельским жителям. Поедешь на Байкал, вот на Байкале я вот отдыхаю каждый год, да, приезжаешь, и люди просто сами копают яму, да, чтобы хотя бы куда-то мусор он в кучке был. А почему бы не завести вот на территорию, поставить баки и вывозить их?
Спасибо, спасибо большое, Александр, за ваш вопрос. Действительно, он резонный, на мой взгляд.
Да, но у нас заксобрание обязано этим заниматься. Кроме того, у трех районов, выходящих к Байкалу, Иркутский, Ольхонский и Слюдянский, есть свой депутат, фамилия его Истомин. И, по-моему, он там столько лет, сколько существует заксобрание. Я считаю, что пора нашим представителям от народа задать этот вопрос. А чем он там занимается? Что нового сделал за те 27 или 28 лет, которые он сидит на этом месте?
Скажите, Игорь Михайлович, вы работаете еще в том числе и в Иркутском районе. Что вы там видите на местах? В чем там проблема? Действительно ли все у нас завалено мусором? И почему люди живут в грязище?
Люди, конечно, жить в грязище не хотят, поэтому разные муниципалитеты решают проблему по-своему. Сталкивались с опытом, ну, вот, например, Большая речка, 50 километров от Иркутска. Далеко? Да. Ездить сложно, да. Что делали раньше? Они создали маленькую свалочку на 43-м, по-моему, километре, и весь мусор туда вывозили. Это лесная зона, это Байкал, прямо вот горка на фоне озера. Потом, соответственно, Минприроды якобы находит эту свалку и за деньги государства уже и ликвидирует. При этом местный-то бюджет экономит, проблема решается, но каким образом? Варварским. Весь мусор в лес, а потом из леса его каким-то вариантом вытаскивать на полигоны. А почему сразу-то нельзя Минприроды дать внимательно как-то посмотреть на всю свою схему, где существуют свалки, как организованы потоки мусора, где вообще в деревнях сколько его. Большая речка, большое муниципальное образование. Ну, про Хомутово тут отдельный разговор, еще больше. Хотя и находится близко.
Ну, сейчас многие живут там, за городом предпочитают жить.
Да, но въезжаешь в Хомутово, и начинается с того, что зловоние бешеное. У них не решен вопрос ни по жидким отходам толком. Нет нормальных очистных. То, что существует, это нечистные. Это сброс на ландшафт называется через кирпичный пристрой. Это тоже проблема. Мы говорим о бытовых отходах, а в них жидкие тоже присутствуют. И это немалый этап. Для деревень это очень актуально. Когда в том же в молодежном ямы канализационные фекальные воды вычерпывают, а выливают их куда? Очень мало кто доезжает, видимо, до положенных маратовских очистных.
А вы знаете, я тут помню, в прошлом году мы не раз делали эфиры вот по какой теме. А в Иркутске буквально били в колокола, потому что жители частного сектора отказывались заключать договоры на вывоз мусора. А буквально в окопы, в оборону, нет, не будем, и вот сваливали тоже под ноги себе буквально. А почему и как в деревнях?
Деревни на самом деле жгут мусор, хотя запрещено это делать. Если бы людям объясняли, что это не только нельзя, это вы сами себе портите воздух и привлекаете, скажем, излишние болезни. Ну, про онкологию тут и говорить не стоит. Все понимают, что когда жгут пластик, то это первая причина для онкологии. Я думаю, что в деревнях нужно просто вести разъяснительную работу на уровне детей. А уже дети будут воспитывать своих родителей, дедушек и бабушек. Когда бабушка PET-бутылку бросит в печку, то я думаю, что внучка скажет: бабуля, делать этого нельзя. Ты не себе вредишь, а мне вредишь, потому что выхлопами буду дышать я. А жить потом всю жизнь мне с этих выхлопами.
Ну вот возвращаясь к раздельному сбору мусора, в разных городах России периодически ставят разные эксперименты. И несколько примеров мы собрали в сюжете, тоже очень любопытно послушать.
Начнем с северной столицы. В Питере на Васильевском острове уже около года работает умная мусорка. На виду только антивандальные урны с надписями «стекло», «пластик» и «бумага», а под землей скрыты контейнеры. Обслуживают они 300 квартир. Один комплекс обошелся в 2,5 миллиона рублей. Но в серийном производстве будет дешевле. Вот что говорят жители Петербурга об экспериментальной площадке. Кстати, чтобы вынести рассортированный мусор, сюда приходят даже из соседних дворов.
У нас просто три ведра теперь мусорных, поэтому сразу бросаем разные. Но это, конечно, подальше, чем обычные. Но поскольку мы люди сознательные, боремся за сохранение природы, то это, в общем, стоит того наш вклад.
Быстрее других наполняется контейнер для бумаги. Текстиль или металл практически не выбрасывают. Вывозят вторсырье в среднем раз в 4 дня.
Девушка, До Воронежа далеко?
Теперь переносимся в Воронеж. Здесь, на общегородском субботнике, в апреле впервые использовался раздельный сбор мусора. Бытовой мусор, пластик и стекло складывали в пакеты разного цвета. В дальнейшем это позволит обеспечить вторичную переработку, что особенно актуально в год экологии. А в Южно-Сахалинске взяла инициативу в свои руки молодежь. Движение «Сахалин без отходов» в ближайшее время планирует запуск проекта по раздельному сбору мусора. В 5 дворах появятся отдельные баки для пластика и стекла. Горожан призывают не игнорировать новшества. Кстати, в Южно-Сахалинске раздельный мусор принимает пока только один предприниматель. Но в связи с тем, что на острове нет предприятий вторичной переработки, все отходы приходится отправлять на материк. А тюменцы только за 2 часа сдали более 40 килограммов пластика, бумаги и картона. В апреле там проходила очередная экологическая акция. Мусор принимал экомобиль компании, которая уже более полугода собирает в Тюмени вторсырье на переработку. Помогают предприятию в продвижении идеи разумного отношения к мусору волонтеры экодвижения «Круговорот».
Ну вот этот пример, несколько примеров сразу доказывают, что если люди увлечены и неравнодушны, все получится. Вот вы делали пометки, когда речь про Петербург шла, и про те самые контейнеры. Как вам такая идея?
Идея есть, ее надо воплощать. Ну, я бы, наверное, начал с субботников. Субботники провести не тем способом, как мы обычно собираем мешки, все вывозим. Нет смысла сортировать этот мусор, потому что он загрязненный, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, ну, ПЭТ-бутылка, полежавшая на солнце. Она теряет свои свойства. Картонная бумажная коробка, само собой, тоже. Поэтому это уже не вторсырье. Это уже отходы. К тому же сильно загрязненные. И вот мне понравился термин, сказанный человеком в комментарии, сознательные люди. Я бы как раз применил этот термин сюда. Сознательных людей попросить очистить не территории на улице, прилегающие в субботник, а все, что есть лишнее дома. Есть макулатура, приносите, складывайте в одну кучку. Есть ПЭТ-бутылки лишние, даже 2-3 там вчера получились. Вот этот опыт попробовать применить сейчас. И тогда субботник попробовал бы наглядно показал, как это можно сделать. И сколько этих отходов в реале вот просто в один день существует. Это большой объем. Это объем очень колоссальный.
А вот вы говорите в кучке складывать, где, что вы имеете
прямо
в виду?
Прямо там же, вот на субботнике все же как бы локализовано. Угу. Создают какое-то место, куда ставят пакеты с мусором. Ну, определить рядом место под реальное вторичное сырье, которое выносят с домов. То есть ПЭТ-бутылки вот в эту кучу, угу. Бумажки вот в эту кучу, коробки вот в эту кучу. На субботнике все равно люди стоят, работают, это можно легко отсортировать. Не из тех отходов, которые подбираешь с земли и в траве находишь, а там находят разные и шприцы, и то, о чем детям знать не стоит. Вот такого плана опыт бы применить, попробовать в этом году.
Любопытное предложение, тем более, что общегородской субботник пройдет уже совсем скоро, в конце апреля он назначен в нашем городе. Я думаю, что стоит прислушаться к этому мнению и попробовать пойти на такой эксперимент уже иркутского масштаба. А чуть меньше минуты остается. Вы коротко, что бы вы посоветовали слушателям, как в быту организовать работу со своим мусором, который они вырабатывают?
Это тут у каждого свое. То есть каждый понимает экология по-своему. У каждого сознательность на определенном уровне. Кто-то готов и пакетик чайный на 5 фракций раскладывать, а кто-то и смотреть не будет на бумажную коробку, бросить ее в общий бак. Я считаю, что нужно для каждого избрать свой метод, как он будет помогать нашей природе.
Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Напоминаю, что в гостях сегодня был директор компании «Экоальянс» Игорь Алексеев. Игорь Михайлович, спасибо, успехов в работе. Ну и совсем скоро будет день рождения у компании, обязательно будем поздравляться.
Благодарю.
Спасибо.
Мы всегда рады.
Да, спасибо. В 17:05 в эфире программа «Картина недели». Оставайтесь на 91.5 FM.
Люди делают.